С теми вас познакомила Самира Казиева. Здравствуйте! Сегодня 7 июля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы грядущего часа. Сегодня ожидается приезд президента России Дмитрия Медведева на озеро Селигер на молодежный форум. Очередное протестное молчание в Белоруссии проходило по-новому, но закончилось, как обычно, массовыми задержаниями. Москва прирастает областью, столице могут быть переданы более 300 гектаров подмосковных земель. За 5 месяцев на охрану ленинского шалаша в разливе требуется более 400 тысяч рублей. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кто, на ваш взгляд, более симпатичен российской молодежи, Путин или Медведев? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +25, преимущественно без осадков. К вечеру ожидаются дожди и грозы. В Санкт-Петербурге около 20 градусов, также дожди и грозы. Вы слушаете «Время свободы». С 1 июля по 2 августа в Тверской области на озере Селигер будет продолжаться очередной форум прокремлевской молодежи. Это мероприятие, собирающее до 25 тысяч юношей и девушек со всей России, традиционно посещают высшие чиновники государства, в частности Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Приезда президента ожидают на Селигере сегодня. При этом социологи утверждают, что рейтинг Дмитрия Медведева в среде российской молодежи сегодня ниже, чем у премьера Владимира Путина. Кто вам более симпатичен, Путин или Медведев? С таким вопросом к юным жителям Ижевска обратилась корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Вы знаете, все-таки, наверное, Путин. Я в последнее время про Медведева слишком много плохих статей читала. Почему-то пришла к такому выводу, что Медведев все-таки он какой-то подкаблучник.
В принципе, оба. Потому что идут одним курсом и все-таки что-то без страны делают. Если дойдет до голосования, я даже не знаю, за кого буду голосовать. И у обоих примерно одна и та же политика, примерно одно и то же они делают. Но все-таки поднимают, молодцы.
Они оба менее симпатичны. А я не вижу между ними существенной разницы.
Путин, кажется, больше опыта. Медведев просто копирует Путина, поэтому он на него как-то смотрит. В жестах, в поведении, во всех фразах. Ну, Путин как-то более, ну и опыт, и возраст, и положение.
Медведев, но он более молодой, да. Более энергичный и симпатичный.
Я не задумывалась над этим. Нет, никто.
Честно говоря, чисто внешне одинаково, а в политику я сильно не лезу.
Оба не симпатичны, потому что ничего не делается.
Путин. Но он мне нравится. Чисто он разговаривает, как умеет себя преподать. Он хорошо разговаривает, а Медведев какой-то как это...
Чисто внешне.
Рисковато разговаривает.
Симпатия к нему даже чисто внешне.
Да.
Фактически разницы между ними я не вижу, поэтому нельзя сказать, кто из них. Они оба мне не очень приятны.
Ну, это что-то новое все-таки. Да, надо что-то менять, хотя они все из одной корзины, но может что-то новое, может там человек задумается, идет по другому пути.
Как говорят англичане, из двух зол и выбирать не стоит. Так что для меня и Путин, и Медведев оба не симпатичны.
Вот так отвечали студенты вузов Ижевска на вопрос о том, кто более им симпатичен, Путин или Медведев. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
В Белоруссии задержаны более 300 участников акции молчаливого протеста, которая накануне вечером вновь прошла в Минске и во всех крупных городах страны. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Организаторы акции молчаливого протеста решили на время поменять тактику. В среду 6 июля активисты компании «Революция через социальную сеть» предложили минчанам к 20 часам собраться в центральных точках каждого из районов столицы вместо выхода на Октябрьскую площадь. Несмотря на смену формата, реакция правоохранительных органов оказалась неизменной. В большинстве районов подъезды и подходы ко всем назначенным точкам встречи были перекрыты. В небольшом отдалении наготове были десятки сотрудников органов в форме и штатском. Собравшихся людей жестко затаскивали в автозаки в 9 разных точках белорусской столицы. Милиционеры и люди в штатском хватали всех, кто, по их мнению, мог стать участником протестной акции. Даже до того, как эти люди начинали хлопать или предпринимать что-либо иное. Вновь, как и во время предыдущих акций, задерживали журналистов. Корреспондентов «Радио Свобода», «Интерфакса», газеты «Наша Нива» особенно доставалось фоторепортерам. Ненадолго была задержана и съемочная группа российского телеканала НТВ. Всего, по сообщениям правозащитников, было задержано около 150 человек и 12 журналистов. Тем временем в регионах акции молчаливого протеста прошли в привычном формате. Люди вышли на центральные площади большинства крупных городов Белоруссии. Всего в акциях приняли участие 1000 человек. В Бресте прошли столкновения демонстрантов, которых было свыше 400 человек, с сотрудниками органов в штатском, которые пробовали затянуть активистов в машины. Можно отметить, что репрессии властей против участников молчаливого протеста идут по нарастающей. 22 июня во время третьей акции милиция впервые применила силу против людей, вся вина которых состояла в том, что они гуляли по центральным улицам белорусских городов и хлопали в ладоши. 3 июля еще более жесткие задержания участников акции молчаливого протеста. В отличие от предыдущих акций, когда многих задержанных отпускали через несколько часов, 3 июля фактически все они остались за решеткой и на следующий день утром оказались в судах. И большинство из них давали уже не штрафы, а 10-15 суток ареста. Политолог Юрий Чаусов считает, что акции молчаливого протеста стали главным политическим событием лета в Белоруссии. Имеет ли это движение перспективу? Готовы ли его участники к репрессиям властей?
Это те люди, которые послушались призыва оппозиции выйти на площадь 19 декабря и после разгрома оппозиции оказались в ситуации такого бойца без командира. Они хотят движения, хотят борьбы, а оппозиция разгромлена и не может это движение возглавить. Сейчас они столкнулись с ситуацией, когда успех этих акций превзошел все их самые смелые ожидания, и это серьезный вызов для организаторов. Смогут ли они справиться с той ношей, которую на себя взвалили, потому что фактически сейчас организаторы революции через социальную сеть рассматриваются как такой элемент неожиданности для режима и, в общем-то, как надежду всей оппозиции.
Считает политолог Юрий Чаусов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае в городе Бикин более 600 домов остались без электроснабжения из-за сильного ветра и грозы. В аэропорту Махачкалы аварийную посадку совершил пассажирский самолет Ту-154. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тела 4 российских моряков, отравившихся метанолом в Индонезии, будут доставлены из Москвы во Владивосток в субботу, а затем переданы их родственникам. 23 июня 4 членов экипажа сухогруза капитан Курбацкий, стоявшего в индонезийской провинции Южный Калимантан, скончались от отравления поддельным алкоголем. В Казани прошла акция автомобилистов против повышения цен на бензин «Стоп бензин». В Белоруссии в среду вечером были задержаны около 350 участников акции молчаливого протеста. Почти 200 из них в Минске. Были задержаны и 25 журналистов, как белорусских, так и зарубежных. Многих из них уже отпустили. Суд в Батуми признал виновными в шпионаже в пользу России всех 9 подсудимых, 4 россиян и 5 граждан Грузии. Они приговорены к тюремному заключению на сроки от 11 до 14 лет. В Афганистане сотни жителей одной из деревень выразили свое возмущение в связи с гибелью 2 своих односельчан в результате авиаудара сил НАТО в провинции Газни. Военные утверждают, что удар наносился по группе боевиков, один из которых был убит. Власти Египта опровергли информацию о том, что страна стала источником вспышки в Германии и Франции кишечного заболевания, вызванного штаммом бактерии Э-коли. От вспышки инфекции в Европе погиб 51 человек. Защита бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна заявляет, что встреча с прокурорами в Нью-Йорке прошла конструктивно. Защита добивалась снятия со Стросс-Канна обвинений в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Соединенные Штаты выразили беспокойство появившимся сообщениями о возможном применении в Иране смертной казни за вероотступничество. 32-летний Юсиф Надархани, обратившийся в христианство 13 лет назад, может стать первым, кто будет казнен из-за своих религиозных верований. На севере Индии сегодня при столкновении поезда с автобусом погиб по меньшей мере 31 человек. Есть раненые. О валютах по курсу Центробанка России. Американский доллар сегодня стоит 27 рублей 89 копеек, евро 40 рублей 24 копейки. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Что не устраивает Европу в российской избирательной системе? Об этом спорят соучредитель партии «Народной свободы» Денис Белунов и депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис. Ведущий программы Владимир Карамурза. Соглашение об изменении границы между городом Москвой и Московской областью накануне было утверждено на внеочередном заседании Московской городской думы. Как напомнила на заседании заместитель столичного мэра Наталья Сергунина, это соглашение 30 июня было подписано губернатором Подмосковья Борисом Громовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным. После утверждения соглашения Московской областной думой документы поступят в Совет Федерации. Площадь столицы увеличивается на 395 гектаров. Утверждение новых границ позволит готовить предложение по созданию Московского федерального округа. С таким предложением ранее выступил президент России Дмитрий Медведев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Москва может расширить свои территории за счет Сколково, Рублево-Архангельского или Домодедово. Об этом изданию «Ведомости» сообщил губернатор Московской области Борис Громов. В черту Москвы предлагается включить более 700 гектаров земли. По плану Дмитрия Медведева на площадках ЗАМКАД построят здания правительственных учреждений и Международный финансовый центр. Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич говорит, что пока идея переноса госучреждения ЗАМКАД кажется ей фантастической.
Степень неопределенности высочайшая, непроработанность предложений тоже высочайшая, и все возбудились и начали по этому поводу строить догадки. Я не научный фантаст, потому что альтернативы противоположные. Либо это международный финансовый центр, либо это выселение чиновников. Это разные задачи, под них разные нужны территории. Это еще идет лоббистская борьба собственников земли. То есть степень неопределенности такова, что гадать на кофейной гуще я не хочу. А то, чтобы что за федеральный округ тут придумали, вообще понять никто не может. У меня не хватает мозгов, чтобы понять правительственное решение.
Говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Соглашение об изменении границ Москвы и Московской области власти столицы и Подмосковья не могли подписать 10 лет. Политолог Владимир Прибыловский считает, что положительное решение вопроса связано с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова и прихода на эту должность Сергея Собянина. Ну а отъезд чиновников из центра Москвы он приветствует.
Дело в том, что изменилось соотношение сил, общеполитический расклад. В принципе, территорию Москвы тоже, в общем-то, давно пора расширить. Но дело в том, что у Подмосковья до сих пор был, ну, до недавнего времени был сильный губернатор. Он остался тот же самый, Громов, но перестал быть сильным. Это с одной стороны. А с другой стороны, у Москвы был очень сильный губернатор, влияние которого Кремль не хотел увеличивать путем расширения Москвы. А теперь, когда Кремль поставил в Москве другого, в общем-то, ничего не мешает расширить Москву. Это давно назрело. Вывести из Москвы, уж по крайней мере из центра Москвы, куда-нибудь административные учреждения, это назрело и перезрело. Ну, это вообще, честно говоря, сторонник идеи перенесения столицы куда-нибудь в Хабаровск или Владивосток. Возможно, это спасло бы Россию от некоторых неизбежных трудностей, но, может быть, даже уже поздно переносить это в Хабаровск.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает идею переноса госучреждений с центра Москвы ЗАМКАД очень привлекательной, но опасается, что в здания, ранее занимаемые чиновниками, переедут представители бизнес-структур, и машин в центре города меньше не станет.
Знаете, я много лет уже как борюсь за то, чтобы очистить центр Москвы от совершенно ненужных там учреждений, прежде всего государственных органов. Потому что если посмотреть на все федеральные министерства, ведомства, структуры, они все не то, что там внутри Садового, они все внутри Бульварного кольца расположены. И, конечно, притягивают к себе огромное количество, так сказать, людей. Поэтому их надо, безусловно, выносить, но я против того, чтобы всех их выносить в одно место. Вот это я, честно говоря, не вполне понимаю, считаю, что это приведет к очень большим затратам и совершенно неоправданно. Мне кажется, что каждому, так сказать, министерству, ведомству можно подобрать отдельное место за пределами не то что МКАД, а может быть даже и Московской области. И ничего страшного не будет, если какие-то органы государственные будут находиться не в столице. То вынесли же у нас Конституционный суд в Санкт-Петербург, и в общем, как говорится, никакой катастрофы не произошло. Чем мне, знаете, что пугает, что когда я там в район аэропорта хотят где-то поместить, скажем, где-то в Домодедово, там и без того-то тяжело добираться. А уж если там еще будут какие-то объекты, куда будет много людей ездить, то это понятно, что просто централизовано будет движение. Вот этого делать, мне кажется, не стоит. То есть какой-то там финансовый центр где-то построить, ради бога, может быть. Но что касается государственных органов, совсем не обязательно их располагать всех в одном месте. Ну, может быть, только те, кто как-то функционально связаны с собой, так сказать, находятся в постоянном контакте. А так, в принципе, вполне допустимо иметь отдельное министерство где-нибудь, так сказать, там, в Тверской области, во Владимирской, в Рязанской, а то и где-нибудь подальше. Ничего страшного, собственно говоря, от этого не произойдет.
Ну вот пока говорят о Сколково, о Рублево-Архангельском и Домодедово.
Ну вот еще раз говорю, я против того, чтобы всех их располагать в одном месте. Где бы это ни было. Ну, если это делать, то, конечно, не в Домодедово, вот что это будет очень тяжело добираться и по и без того заполненной трассе. Их надо рассредоточивать. Это, мне кажется, будет и дешевле, и спокойнее для дорожного движения. Ну и вторая проблема, надо думать, а что делать с освободившимися зданиями. Потому что если на место эти госучреждения сядут бизнес-центры всякие, то, в общем, ситуация мало изменится. Все равно туда будет ездить. А тогда надо ли менять шило на мыло? Чинкой выделки не стоит. Я тратую за то, чтобы сделать центр москвокультурно-исторический, может быть, даже вообще пешеходным, там, в пределах Бульварного кольца, чтобы туда особо, так сказать, на машинах и не гоняли. Отдать это все музеям, каким-то, может быть, досуговым учреждениям, но никак не бизнес-структурам, которые, вне всякого сомнения, ничуть не улучшат дорожную ситуацию.
Это был председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Дмитрий Медведев предложил не только расширить границы Москвы, но и создать на территории Большой Москвы новый федеральный округ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Барак Обама ведет интернетное общение с миллионами. Кто способен гарантировать безопасность Муаммару Каддафи? Калифорния отказывается от еще одного социального табу. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама вступил в среду в прямое интернетное общение с миллионами американцев, обсудив главные вопросы, волнующие страну. С подробностями Алан Давыдов.
В среду Барак Обама выступил с комментариями об экономической политике своей администрации, впервые используя сервис Twitter. Обама, который 3 года назад эффективно использовал социальные сети в предвыборной кампании, на этот раз был ограничен форматом Twitter, не более 140 знаков в каждом сообщении. Первое из его обращений к виртуальной аудитории выглядело так. Для того, чтобы снизить бюджетный дефицит, какие расходы бы вы сократили и во что бы вы продолжили вкладывать средства? Б.О. Барак Обама. В присутствии 150 гостей, в основном молодых энтузиастов сети Twitter, президент вынужден был потратить некоторые усилия, чтобы сформулировать вопрос в нужном формате. Ведущий встречу соучредитель Twitter Джек Дорси подтрунивал. Ваш лимит 140 знаков. Успешно послав первый твит с ноутбука с президентской печатью на крышке, Обама все-таки предпочел устно комментировать поступающие ответы, попросив помощников отсылать их в сеть в лаконичном виде, как требует закон жанра. За час общения в сети президент получил свыше 110 тысяч сообщений в Твиттере. Среди авторов немало известных политических его оппонентов. Вопрос спикера Палаты представителей, республиканца Джона Бейнера, звучал так. «Вакханалия государственных расходов, начатой вашей администрацией, ввела нас в еще большие долги. Но где же все-таки новые рабочие места?» «Вы же понимаете, что Джон – спикер Палаты представителей, республиканец», – усмехнулся Обама. «Так что его вопрос несколько асимметричен. Но он прав в том, что пока рост занятости отстает от желаемого уровня». Признав, что его кабинету предстоит еще немало потрудиться над стимулированием роста экономики, Обама добавил, что, на его взгляд, он не всегда ощущал поддержку республиканцев в этом деле. Обама использовал презентацию Твиттера в Белом доме, чтобы еще раз резко покритиковать законодателей республиканцев, оговаривающих контрусловиями свое согласие поднять лимит государственного долга. Президент призвал их не настаивать на сохранении налоговых привилегий для владельцев бизнес-самолетов и нефтяных компаний в обмен на свои голоса, ибо это условие, по его выражению, подобно пистолету, приставленному к виску американского народа.
Рассказывал Алан Давыдов. Добровольный отказ Муаммара Каддафи от власти в обмен на гарантию безопасности и убежище в дружественной ему стране – сценарий, предлагаемый в последние дни Россией, едва ли осуществим, считают американские наблюдатели. Дело даже не в том, что правительство в Триполи отвергло информацию о том, что Каддафи готов расстаться с властью, а в среду глава НАТО объявил, что ему ничего не известно о подобном намерении Каддафи, а в том, что никто практически не может предоставить ему гарантии неприкосновенности после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом. Утверждающаяся в международных отношениях идея о том, что лидеры несут полную ответственность за репрессии против собственных граждан, может стать решающим фактором в определении судьбы Каддафи и его сына, также обвиненного в преступлениях против мирных жителей. Теоретически, вариант изгнания Муаммара Каддафи возможен, считает мой собеседник Тед Карпентер, глава отдела международных исследований Вашингтонского института Катона. Это возможно, но для этого потребуется изменение позиции и самого Каддафи, и главных ведущих западных столиц. Они продолжают настаивать на том, что он должен нести ответственность за акции, совершенные им самим и его режимом, что подразумевает предание Каддафи Международному уголовному суду. И он, видимо, это прекрасно осознает, потому что до сих пор с его стороны не было продемонстрировано никаких признаков того, что он намерен отправиться в изгнание. Я думаю, он продолжает верить в то, что ему удастся удержать в своих руках, по крайней мере, западную часть страны. Наличие ордера Международного суда на арест Каддафи заметно затрудняет разрешение конфликта посредством некой договоренности с Каддафи, считает мой собеседник. Учреждение Международного уголовного суда и превращение преследования за преступления против человечности в один из важнейших аспектов политики европейских стран усложнило задачу разрешения конфликтов, в центре которых теряющий силу диктатор, хватающийся за власть, говорит Тед Карпентер. Поэтому, если Каддафи даже готов сейчас уйти добровольно, никто не может поручиться, что тем самым он не сунет голову в петлю. Как видится моему собеседнику, будущее ливийского противостояния, которое уже затянулось дольше сроков, которые отводили на падение режима Каддафи сторонники военной операции в Ливии. Если НАТО не активизирует кампанию, мы станем свидетелями затяжного раскола страны, говорит Тед Карпентер. Пока, впрочем, ни страны, активно участвующие в операции, ни Вашингтон не выразили готовности активизировать воздушную кампанию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров. Стальные кузнечики промежуточной литературы» о новом журнале «Русская проза». Интеллигентская модель культуры заканчивается. Беседа с президентом польского пен-центра Адамом Поморским. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Напомню, главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Кто, на ваш взгляд, более симпатичен российской молодежи – Путин или Медведев? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос – 8 800 222 12. Телефон для СМС-сообщений – плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. Впереди у нас новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Хабаровском крае, в городе Бикин, более 600 домов остались без электроснабжения из-за сильного ветра и грозы. В аэропорту столицы Дагестана Махачкалы аварийную посадку совершил пассажирский самолет Ту-154. Никто из 165 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тела 4 российских моряков, отравившихся метанолом в Индонезии, будут доставлены из Москвы во Владивосток в субботу, а затем переданы их родственникам. 23 июня 4 членов экипажа сухогруза «Капитан Курбацкий», стоявшего в индонезийской провинции Южный Калимантан, скончались от отравления поддельным алкоголем. В Казани в среду прошла акция автомобилистов против повышения цен на бензин. В Белоруссии в среду вечером были задержаны около 350 участников акции молчаливого протеста. Почти 200 из них в Минске. Были задержаны и 25 журналистов, как белорусских, так и зарубежных. Многих из них уже отпустили. В Афганистане в среду сотни жителей одной из деревень выразили свое возмущение в связи с гибелью двух своих односельчан в результате авиаудара сил НАТО в провинции Газни. Военные утверждают, что удар наносился по группе боевиков, один из которых был убит. Власти Египта опровергли информацию о том, что страна стала источником вспышки в Германии и Франции кишечного заболевания, вызванного штаммом бактерии И. коли. Защита бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана заявляет, что встреча с прокурорами в Нью-Йорке прошла конструктивно.
С новостями вас знакомит Самира Казиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. 1 июля в Тверской области на озере Селигер открылся очередной молодежный форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского молодежного движения «Наши». Сегодня на Селигер приедет президент России Дмитрий Медведев. Постоянным гостем этого форума в последние годы был и премьер-министр Владимир Путин. Отношение российской молодежи к нашим и к другим молодежным движениям обозреватель «Радио Свобода» Вероника Баде побеседовала с Ларисой Паутовой, доктором социологии, директором проекта «Фомтери».
Естественно, эти движения были созданы не случайно. Созданы были во многом искусственно после событий в Украине, а именно оранжевая революция. Во многом для того, чтобы остановить противостояние молодежи и власти, именно молодежь вышла на Майдан. Соответственно, Кремль понимал, что необходимо каким-то образом работать с молодежью.
Удалось ли властям сделать эти движения популярными в массах?
Примерно 2% молодежи состоит в этих организациях. Молодая гвардия, наша, Россия молодая. Соответственно, 2% это очень мало. И в основном организации узнаваемые среди молодежи 18-30 лет, особенно среди студентов. Молодую гвардию «Единой России» знают больше, и оппоненты этого молодежного движения обычно говорят, что тень «Единой России» падает настолько хорошо на это движение, что россияне, естественно, знают МГР, молодую гвардию, больше, чем другие организации. Наши знают примерно каждый пятый, 15-18%. Другое известное движение «Россия молодая», прокремлевское движение, знает также примерно 15-16%. Это, в принципе, не очень много. Учитывая те вливания, которые были в эти организации, учитывая, что на них очень много было поставлено, отношение в целом достаточно спокойно. Нельзя сказать, что к этим движениям, особенно к движениям нашим, относится плохо. Скорее, безразлично.
А каковы мнения по поводу этих организаций? Насколько я знаю, вы же какие-то высказывания собираете.
Наиболее интересно, конечно, посмотреть на отношение молодежи к организациям. Я думаю, что здесь молодежь российская делится на две части. Одни хотели бы вступить в эти организации, поскольку они понимают, что это мощный социальный лифт, который позволяет подняться, адаптироваться, и они связывают свою будущую карьеру с работой в госструктурах.
А насколько много таких людей?
Очень сложно оценить в процентах, но, в принципе, где-то 20% молодых людей мечтают работать во власти и воспринимают молодежное движение как хорошую платформу для политической карьеры. Но я могу сказать, что много людей хотят вступить в это движение просто потому, что им хочется заниматься каким-то делом. Не так много молодежных движений. И это наиболее массовые, наиболее структурно оформленные движения. Соответственно, человек, который хочет быть в коллективе, хочет быть каким-то образом организован, он хотел бы вступить в одну из этих перечисленных организаций. Но среди молодежи, конечно же, есть и негативное отношение к прокремлевским организациям. Очень часто мы встречаем такие оценки среди студентов. Они обычно все-таки настроены либерально, оппозиционно к власти. И для них любое заигрывание с властью – это определенный сговор с совестью. Соответственно, здесь такие стереотипные установки, что что участник прокремлевских движений – это обязательно карьерист, это обязательно циник, человек, который хочет сделать карьеру, несмотря ни на что. Несколько лет назад мы опрашивали самих участников движений. И оказалось, что ситуация очень неравномерная, очень сложная. Есть ребята, которые вступают в эти движения, потому что им интересно, они хотят самореализации. Среди них были откровенные циники, которые говорили, что для них это всего лишь способ выстроить карьеру, им все равно, какая идеология у этого движения, лишь бы быть поближе к кормушке. Я думаю, что истина где-то посередине.
С доктором социологии Ларисой Паутовой беседовала обозреватель «Радио Свобода» Вероника Баде. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Кто, на ваш взгляд, более симпатичен российской молодежи, Путин или Медведев? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех, без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии. Я пока прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Оба глубоко несимпатичны, но Путин умнее. Абонент не подписался, пожалуйста, подписывайтесь, а то я не буду зачитывать сообщения, под которыми не стоит подпись. И тот, и другой достойны фразы «недалекие франты». Александр, Сызрань. Вся разница состоит в том, что один из них нахапал больше, а другой меньше. Простым людям от этого не легче, считает Кузьма. Разумеется, Медведев, он молод, энергичен, умен, но самое главное, естественен. И если бы не коррупционная общественная политическая вертикаль, передаваемая по наследству, и от которой честному Медведеву практически невозможно избавиться, то он бы был настоящим реформатором России, Николай Петрович. У нас на связи Никита, Тобольск. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, говорите.
Вы знаете, это провокационный вопрос, наверное. Дело в том, что происходит как бы вбивание клиньи между Путиным и Медведевым. Я вот замечаю, что на Путина просто происходит травля какая-то. А Медведева сейчас вроде бы вы как-то вперед продвигаете. Пусть они работают оба, пусть работают нормально, пока обработаются. Главное, чтобы Дмитрий Анатольевич не поддавался на провокации всякие. Спасибо.
Спасибо. Я вас уверяю, что мы никого вперед не продвигаем и назад не задвигаем. Мы просто выслушиваем общественное мнение. Вот еще одно сообщение. Симпатичный и тот, и другой. Каждый обещает дать все и всем не позже 2013 года. Вася, Москва, написал. Звоните нам 8 800 222 12. Александр из Тамбова. Доброе утро.
Я вышел на связь.
Александр, мы вас слушаем.
Доброе утро. Есть такая, пословица или поговорка, как это можно назвать. Это переливать из пустого порожня, знаете. И сейчас вот такое ощущение, что создается, как песенка такая бесконечная, рефрен такой. Кто, Путин или Медведев? Путин или Медведев? А я думаю, почему не дается слово, например, третьему кому-то или... Не ставится на третьего. Может быть, третий, правильно? Вполне возможно. Всего доброго вам.
Вполне возможно. До свидания, Александр. Я зачитаю сообщения, пришедшие на наш интернет-сайт. Нет, я это сделаю чуть позже. У нас на связи Николай из Мордовии. Мы его выслушаем. Николай, доброе утро.
Доброе утро. Да. Это, конечно, тема хорошая и самая-самая политическая, но молодежь вот за кого примерно? Карьеристы – это за Путина, а демократы, которые будут защищать 31-ю статью Конституции – это за Медведева, нового президента. Вот такое мое мнение, конечно, и пожелание молодежи. Молодежь ведь авангард народа впереди. Культура, образование должен показать вперед пример для старых, пожилых людей. Они должны перейти как пионеры, как молодогвардейцы, как декабристы.
Благодарю вас, Николай. Геннадий, Смоленская область. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот если бы Медведев сегодня не поехал на Селигер, а приехал бы в тюрьму для малолеток, он бы услышал от них любовь по-русски. Вы понимаете, о чем я говорю. Если бы Медведев или Путин посетили воинские части, где прессуют молодых людей деды, он то же самое услышал. Эти два сапога пара, они недостойны быть у руля и должны нами быть устранены. До свидания.
До свидания, Геннадий, из Смоленской области. Справедливости ради добавлю, что и Медведев, и Путин бывают и в военных частях, и в местах заключения. Евгений из Курска, здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу сказать, ни тот, ни другой. Касьянов, Рыжков, вот кто мне симпатичен на данный момент.
Спасибо, Евгений. Я напомню, что мы спрашиваем, кто наиболее симпатичен российской молодежи, на ваш взгляд. В первую очередь мы сегодня исследуем симпатии российской молодежи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, меньше всего подходит слово «симпатичен». Мне кажется, что у нас существуют определенные круги, которые делают ставки на кого-то. Вот чувствуется, что представители бизнеса, крупного бизнеса, сделали ставку на Прохорова и будут видно толкать его в президенты. И я не исключу, что им это удастся. Помню о том, что говорил Березовский, что он может любого сделать президентом России по своему, как говорится, желанию. За что, видно, и поплатился, поэтому сидит сейчас в Англии. Поэтому я думаю, что бизнес уже определился, и он явно двигает в президенты Михаила Прохорова.
Спасибо, Владимир. Анна из Москвы, доброе утро. Если можно коротко, нет, звоночек у нас сорвался. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, кто, на ваш взгляд, более симпатичен молодежи, Путин или Медведев. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил менее 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в январе-марте, как сообщалось ранее, отток капитала из страны превысил его приток на 21 миллиард 300 миллионов долларов. По итогам 2010 года, согласно официальным данным, чистый отток частного капитала из России достиг 34 миллиардов долларов. Инфляция в России в июне составила 0,2%, а за первое полугодие 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 4,4% соответственно. В годовом исчислении, то есть к июню 2010 года, инфляция составила 9,4%. Общий внешний долг России за первую половину года увеличился на 8,8% до 532 миллиардов 220 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Почти две трети этой суммы составляют долги российских нефинансовых компаний и предприятий, еще 29% – задолженность российских банков. Оставшаяся часть общего внешнего долга России приходится на долю государства. Министерство финансов России пока не видит возможностей для введения единого налога на недвижимость по ее рыночной стоимости с 2012 года даже в отдельных регионах страны из-за отсутствия массовой системы оценки, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Ранее президент России Дмитрий Медведев в своем бюджетном послании заявил, что переход к взиманию налога на недвижимость по новой системе может состояться уже в следующем году. Немецкая компания Continental, один из крупнейших в Европе производителей автомобильных комплектующих, подписала соглашение о создании в Калужской области производства электронных систем управления двигателем. Объем инвестиций в проект составит 6 миллионов евро. В начале июля Continental сообщила о намерении построить в этом регионе завод по выпуску автомобильных шин мощностью 4 миллиона штук в год и стоимостью 220 миллионов евро. Запуск этого производства запланирован на конец 2013 года.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае в городе Бикин более 600 домов остались без электроснабжения из-за сильного ветра и грозы. В аэропорту Махачкалы аварийную посадку совершил пассажирский самолет Ту-154. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В Казани прошла акция автомобилистов против повышения цен на бензин «Стоп бензин». Суд в Батуми признал виновными в шпионаже в пользу России всех 9 подсудимых, 4 россиян и 5 граждан Грузии. Они приговорены к тюремному заключению на сроки от 11 до 14 лет. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 27 рублей 89 копеек, евро 40 рублей 24 копейки. Таковы основные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пришло время обзора прессы. Российские газеты сегодня для нас читает моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Валерия, вам слово.
Сегодня на заседании правительства будут рассмотрены основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов. В проектировках бюджета, с которыми ознакомился «Коммерсант», нет ни снижения бюджетного дефицита, ни роста резервного фонда, ни большой приватизации, ни финансирования инноваций, ни даже резкого роста социальных расходов. В бюджете растут траты на военно-правоохранительную деятельность при сокращении всех остальных расходов – от здравоохранения и образования до межбюджетных трансфертов. В год президентских выборов силовики начнут получать то, что, по мнению правительства, все остальные уже получили раньше. Еще раз уж мы читаем «Коммерсант», на страницах издания начальник главного управления МВД России по Москве Владимир Колокольцев рассказывает о новом облике столичной полиции. И еще одна публикация в «Коммерсанте», это тоже стало темой публикации на первой полосе «Ведомостей». В «Коммерсанте» заголовок «Газпром ЕС России в ведомостях электрический чемпион». Крупнейший в России частный энергохолдинг Виктора Виксельберга может перейти под контроль «Газпрома». На базе активов «Газпром энергохолдинга» и КЭС планируется создать компанию общей мощностью примерно 52 гигаватта. Это вдвое больше, чем у государственной «Интеррау», и более четверти от мощности ликвидировано в 2008 году РАО ЕС России. Аналитики полагают, что сделка означает провал реформы энергетики страны. Ну вот «Ведомости» тоже отмечают, что на объединенные вот эти мощности придется четверть энергетических мощностей России. Еще одна публикация в газете «Ведомости», первая полоса, свежая депутатская кровь. Госдуму, пишет издание, ждет исход старейших депутатов. В новый состав не попадут креатуры Юрия Лужкова и Муртазы Рахимова. Неясна судьба таких знаменитостей, как Александр Хинштейн, Евгений Федоров и Виктор Плескачевский. Ну, вот об этом же на первой полосе независимой газеты мы читаем. Срок представления кандидатур на проводимый в рамках Общероссийского народного фронта праймерис продлен до 12 июля, но, судя по всему, отсрочки будут. В руководстве «Единой России» говорят, что причиной стало огромное количество граждан, которые вместе с партией власти хотят обустраивать страну. А среди самих единороссов начинают появляться те, у кого с выдвижением возникают проблемы. И вот пример Александра Хинштейна приводит «Независимая газета». Он не попал в список Нижегородской области. И хотя действующий депутат Госдумы демонстрирует уверенность в том, что все устроится, эксперты утверждают, в этот раз в предвыборных списках «Единой России» Объединенного народного фронта будет очень тесно. И не попавшим в них с самого начала придется приложить серьезные усилия. серьезные усилия. Граница дозволенного, заголовок с первой полосы московских новостей. Впервые с 1984 года запущен процесс смены границ Москвы и Московской области. Сегодня Мособлдума вслед за московским парламентом рассмотрит соглашение, изменяющее границы Москвы и Московской области. О расширении границ Москвы 6 июля шла речь и на встрече премьера Владимира Путина с мэром столицы Сергеем Собяниным. При этом дело ограничится именно корректировкой границ, а не слиянием двух субъектов федерации, подчеркивает издание. Из известий узнаем, что российские компании задолжали 500 миллиардов долларов. Компании и банки с приставкой «ГОС» активно наращивают обязательства перед иностранными кредиторами. Газета пытается разобраться, чем же все это грозит. «Партийцы по расчету» – публикация на первой полосе новых известий. Миллиардер Михаил Прохоров, возглавив на днях партию «Правое дело», объявил о том, что в его организацию войдут и другие представители крупного бизнеса, но пока на этот партийный призыв заметных откликов не последовало. Представители бизнеса в России, придя во властные структуры, по-прежнему ограничиваются либо лоббированием совместных, интересов, либо выполняют функцию денежных мешков тех или иных партий. Они как огня боятся засветиться в каких-либо крупных политических проектах. А если отчаянно идут на это, то только с безусловного благословения Кремля. Похоже, такое разделение труда между политической властью и владельцами миллиардных состояний вполне устраивает всех участников госстроительства. При этом электорат просит не беспокоиться. На предстоящих выборах перед ними откроется широкий политический выбор, простите уж за тавтологию, из 7 проверенных партийных блюд. Российская газета «Жирятинская власть» – это публикация на первой полосе издания. Сразу 10 милиционеров УВД и сотрудники администрации Жирятинского района попались на недостоверных декларациях. По закону они могут быть за это уволены, но тогда органы власти опустеют. И вот уже придумали лазейку – вынести дисциплинарное взыскание до рассмотрения дела по существу. В этом случае рассчитывают на принцип «два раза за одну вину не наказывают». Вот такую вот уловку нашли в Жирятинском районе, и есть и другие лазейки. Ну, а в общем-то, если наказать всех чиновников, указавших в декларациях о доходах недостоверные сведения, отмечает российская газета, управлять будет некому.
Благодарю вас, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. В Санкт-Петербурге на охрану музея «Шалаш Ленина» с августа по декабрь этого года собираются потратить 430 тысяч рублей. Такая строчка появилась на сайте государственного заказа. В музее эти деньги считают небольшими. Между тем, многих вообще удивляет целесообразность содержания столь дорогого идеологического комплекса советских времен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Памятник регионального значения музей-сарай в Разливе был открыт в 1925 году. Памятник федерального значения музей-шалаш в 1969. В основу экспозиции легли предметы музейного фонда Российской Федерации, переданные на постоянное хранение ленинградским филиалом Центрального музея Ленина. 69 год – это понятно, так сказать, расцвет застоя. Но совсем недавно, в 2006 году, была разработана новая экспозиция каменного павильона «Шалаш». Около 10 миллионов рублей инвестировала в реконструкцию музейного комплекса Ленина «Шалаш» в Разливе ОАО «Третий парк». Автор обновленной экспозиции – художник Владимир Коротков, тот самый, который оформлял и первый вариант «Шалаша» в 69 году. То есть 5 лет назад грандиозный советский памятник Ленину был обновлен, а сегодня на одну его охрану за 5 месяцев предполагается потратить 400 тысяч рублей. Это совсем немного, считает директор музея «Сарай» Наталья Ковалева.
Подразумевается территория музейного комплекса, это памятник федерального значения. Вокруг лесопарковая зона, охраняемая государством, за нами Сестрорецкое болото тоже. А на территории у нас парк, дорожки, памятник гранитный, автор дела, который был поставлен в 20-х годах, начало 20 века, шалаш из сена, который обновляется раз в 2-3 года в зависимости от необходимости, и каменный павильон, музей шалаш, в котором в 2006 году была обновлена экспозиция. Соответственно, у нас там работают музейные работники, музейные предметы, лодка, которыми пользовалась семья Николая Александровича Емельянова, который укрывал Ленина Зиновьевым на берегу озера Сестрорецкий разлив. Так как это удаленная территория, то требует охраны, это вполне в рамках необходимости.
Если это музей, то охранять его обязательно нужно. Так считает и депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Ничего особенного я в этой вот охране музея не вижу, потому что любой музей должен иметь какие-то охранные службы, должен находиться на контроле в органах внутренних дел, соответствующей сигнализации. И 430 тысяч – это как раз очень небольшие деньги на охрану. Речь идет о музейных коллекциях. Все-таки там есть какие-то фонды. Музей представляет большую ценность.
В том, что шалаш, лодка и котелок, в котором Ленин с Зиновьевым варили похлебку, представляет большую ценность, сомневается политолог Борис Вишневский.
Лично я вспоминаю наличие этого музея только тогда, когда кто-то мне об этом говорит или когда всплывает какая-то связанная с ним тема. И никогда музей его не считал. И, честно говоря, сейчас я считаю, что давно пора лишить его этого статуса. Но что это за мемориальное место? Чем оно знаменито в истории нашего Отечества, что благодарные потомки должны туда приходить, отдавая должное великому человеку, который там скрывался от полиции? Я не считаю, что это должен быть музей. Я не считаю, что надо тратить на это государственные деньги. Если товарищи коммунисты считают, что это их священное место, пусть содержат его за свой счет, а не за мой. Я не хочу их святыню оплачивать в ее содержание. Для меня это не музей, это не святыня. Я вообще не считаю, что это должно быть памятным местом в нашем городе для всех. А только общественного значения памятные места должны охраняться за счет государства.
Такая сумма на охрану шалаша Ленина вызывает недоумение у сопредседателя Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников Александра Марголиса.
На Заячьем острове на территории Петропавловской крепости остановили археологические раскопки некрополя террора. На том основании, что денег на это нет. Ни у музея, ни у города, да? И одновременно, значит, вот почти полмиллиона выделяется на охрану этого музея. Это действительно вызывает недоумение. И в какой степени характеризует ценностные ориентации нашего руководства.
Стоит напомнить, что ежегодно в Петербурге и Ленинградской области множество памятников архитектуры, в том числе церквей и старинных дворянских усадеб, разрушаются от времени и от рук вандалов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Кто, на ваш взгляд, более симпатичен российской молодежи? Путин или Медведев? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». Сейчас прервемся на выпуск новостей. С ними вас познакомит Самира Казиева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дело Сергея Магнитского. Нидерланды готовы к санкциям, а остальные?
Комментарии экспертов.
Эксперт Вадим Дробис о законе, который приравнял пиво к алкоголю.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Кавкианство в администрации президента России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.